Руграм представляет. Рик Нордсен. Лунные земли. Поиск. Читает Аля Дубовик. Благодарность моей семье и друзьям. Спасибо за терпение, помощь и поддержку. Люблю вас. Глава первая. Испытание. ...3457 год второй эпохи, эпохи Лун, королевство Кристалия. Дереку, принцу Великого Королевства Кристалия, исполнилось 23 года. 24-летие — самый важный день в жизни каждого наследного принца или принцессы королевства. Через год его отец-король Алластер по закону должен передать власть сыну. Но сначала принц должен доказать преданность королевству и всем его жителям, пройдя важнейшее испытание. Это правило соблюдалось безукоризненно от начала времен. В каждой стране это что-то особенное. В Кристалии — поиск артефакта или предмета, обладающего волшебными свойствами. Много лет назад тогда еще принц Алластер, также за год до своего 24-летия, отправился в поход, чтобы доказать своему отцу, королю Балинору и народу Кристалии, готовность взять на себя ответственность и стать единовластным правителем. В том великом походе добыл он легендарный лунный серп, магический артефакт, оставленный людям богиней Луной, матерью мира, старшей сестрой в божественном пантеоне первородных богов. Этот серп, украшенный самоцветами и драгоценными металлами, символ защиты великой богини. В настоящее время серп находился во дворце под стеклянным куполом в зале артефактов, под круглосуточной охраной, как и другие артефакты правителей прошлого. Но принц Дерек хотел отправиться туда, куда до него никто не отправлялся. Его путь будет долог и труден, не говоря уже о том, что опасен. И судьба лунных земель начинается прямо сейчас.
«Дерек, это же глупо!» — ругала принца младшая сестра Анна.
«Прошу, успокойся!» Устав от ее криков, он поднялся на ноги и отошел от рабочего стола к окну, взлохматив волосы.
«Что? Успокоиться?» — бушевала девушка, эмоционально размахивая руками. «Я спокойна, Дерек! Ты просто невозможный болван! Вот ты кто!»
Хмурая девушка то и дело качала головой и бормотала ругательство себе под нос, расхаживая по комнате. Подол ее белого платья развивался при каждом шаге, кулаки были сжаты, отчего костяшки побелели. «Ты должна меня понять. Это не мой выбор». Развернувшись к ней лицом, принц пожал плечами. «Традиция. Ничего не поделаешь».
«Ох, хороша традиция!» — недовольно фыркнула девушка.
Подойдя к небольшому столику, стоящему посреди комнаты, она взяла кувшин с водой со стола и наполнила серебряный бокал.
«Ну и что же ты выбрал, братец?»
— спросила она, поднеся бокал к губам. «Прости», — отстранился принц, выставив руки перед собой. «Я не могу тебе рассказать».
«Ты же знаешь, если потребуется, то я узнаю правду».
Анна улыбнулась и сделала пару глотков.
«И да, это угроза. Ну?»
Секунды молчания показались для принца самыми длинными в жизни. Сглотнув подступивший горлу ком, юноша ответил.
«Я еду за кольцом эльфийского владыки на остров Туманов».
Рука девушки дрогнула. Бокал грохнулся на каменный пол, выплескивая недопитую воду. Анна медленно села на стул, не отрывая испуганного взгляда от спокойного Дерека.
«Отец знает?» — шепотом спросила она, пытаясь успокоить дрожащие руки.
«Разумеется, нет».
Подобрав бокал, принц поставил его на стол, строго шикнув.
«И не смей говорить ему».
«Ты забыл легенды о древних бессмертных существах? Эльфах из Дерфланда?»
Девушка, не моргая, смотрела ему в глаза.
«Они погибли там во время Великой Чумы, но зло, погубившее эльфа, все еще осталось там. Никто не живет на острове, кроме той странной Сомнии, поселившейся там 300 лет назад. Даже растения не растут из той земли. Это же верная смерть, Дерек!»
«Это мое дело, не твое!» —
рыкнул он, словно ставя точку в разговоре. Принцу до ужаса захотелось убежать подальше от сестры и ее сурового взгляда, так как он с детства помнил, что тот не предвещал ничего хорошего. Анне же хотелось ударить брата чем-нибудь по голове, чтобы мозги встали на место. Но их прервал короткий стук в дверь. Принц перевел взгляд сестры на дверь и, выпрямившись, пробормотал гулкое:
«Войдите».
В проеме показалась служанка Кэтрин, по обыкновению одетая в серое платье. В косы шоколадного цвета были вплетены голубые ленты. Находясь при поднятом расположении духа, девушка тихонько напевала что-то простенькое себе под нос. В руках держала пустую плетеную корзинку.
«Кэти!»
С приветливой улыбкой встретил ее принц.
«Доброе утро!»
«Доброе утро, Дерек!» Девушка взглянула на его сестру и добавила: «Анна, король ждет тебя в своем кабинете».
Хмыкнув, принцесса слегка нахмурила брови. «Отец? Ха! Интересно, зачем я ему понадобилась?» «Ладно».
Посмотрев на Дерека, она ткнула пальцем ему в грудь. «А ты хорошенько подумай над моими словами, и я очень надеюсь, что ты услышал меня». Расправив плечи, принцесса гордо покинула покои брата. Тот с облегчением выдохнул и сел за стол, а Кэтрин, перестелив постель, поспешила оставить принца с его мыслями наедине. Постучав в массивную дверь, принцесса повернула позолоченную ручку и очутилась в кабинете отца Алластера, короля Кристаллии. В комнате пахло деревом и воском от горевших свечей. Темно-синие шелковые шторы создавали легкий полумрак. Король медленно раскачивался в кресле-качалке за столом и с закрытыми глазами обдумывал что-то очень важное. «Отец!» — голос дочери вывел короля Алластера из раздумий. «Ты звал меня?»
«Да, Анна. Очень хорошо, что ты пришла».
Король пригласил ее сесть на стул напротив письменного стола. «О чем ты хотел поговорить со мной?» — спросила девушка, сев и положив руки на колени.
«Об испытании Дерека»,
— сказал отец, накренив кресло-качалку к столу.
«Что он избрал?»
Девушку словно опалило пламя. Вскочив на ноги и сложив руки на груди, она недовольно взглянула на отца. «Ты же знаешь, что я ничего не расскажу!» Принцесса развернулась на каблуках и уже направилась к выходу, но ее окликнул отец.
«Постой!»
— прикрикнул король, но тут же смягчился, понизив голос.
«Я волнуюсь за него. Ты должна понять».
Анна глубоко вздохнула и повернулась к отцу. Король стоял, опершись руками о стол, печальный и чуть сутулившийся. «Я тоже волнуюсь за него, папа, но не могу сказать тебе, куда он отправится». И, усмехнувшись, продолжила: «Но я могу сделать кое-что другое». Вытянув руку, она заставила книгу «Испытание короны» выпрыгнуть из книжного шкафа и оказаться в распростертой ладони волшебницы. «Итак», опустив взгляд на текст, она начала громко читать. «Правило номер 89, пункт 8. Принц или принцесса, проходящие испытания, не имеют права пользоваться помощью ныне правящего родителя». Закончив читать, девушка захлопнула книгу и широко улыбнулась. «И заметь, в книге ни слова о том, что в испытании не могут принимать участие другие члены семьи».
«Что ты задумала, Анна?»
Нахмурился Алластер, усилием сдерживая радость. «Все правители до Дерека, проходившие это испытание, обладали магией. Ему потребуется магическая помощь». Девушка склонилась над столом отца. «Я иду с ним».
«Анна, для тебя это слишком опасно».
Алластер демонстративно разозлился и ударил тяжелым кулаком по столу. «Как и для Дерека», — воскликнула принцесса. Анна всегда могла заставить отца замолчать и задуматься, а прав ли я вообще. Этот удивительный талант достался ей от матери, Оливии.
«Хорошо», —
Разведя руками, сдался отец.
Но Дерек и сам будет против.
А он и не узнает. Ехидно улыбнулась она и направилась к выходу. Не бойся, я смогу за себя постоять, а заодно и за Дереком присмотрю.
Анна, но если попадешься на глаза стражникам, пеняй на себя.
Оказавшись в светлом коридоре, залитым солнечным светом, который проникал сквозь маленькие застекленные окошки ромбовидной формы, принцесса столкнулась нос к носу с капитаном королевской стражи. Джейкоб, высокий мужчина 23 лет с благородными чертами лица и прекрасно сложенным телом, был самым молодым капитаном стражи за всю историю королевства. Смоляные кудри торчали в разные стороны, на шее висела подвеска с круглым диском, в который был инкрустирован белый, немного шершавый камень. Его лицо со слегка заостренными чертами было обрамлено аккуратно подстриженными бородой и усами. Одет, Джейкоб был в синий сюртук из дорогой ткани с белым коротким воротником. Пояс украшал ремень с массивной пряжкой с гравировкой птицы, раскинувшей широкие крылья и держащей в лапах посох и меч. Символ королевства Ристалия. В темных глазах молодого мужчины блестели янтарные искорки. Джейкоб происходил из самой богатой и древней семьи торговцев страны Мастерланд, рода Стил-Ор. Его отец, лорд Балфрик, умер от лихорадки, когда мальчику было всего 6 лет. Теперь Джейкоб — последний прямой потомок древнего рода. На родине у него был свой большой особняк с садами и фонтанами. Но дом много лет пребывал в запустении, а, по слухам, его уже давным-давно разорили бандиты. Также в наследство от предков ему досталось несколько сотен шахт по добыче металлической руды, расположенных по всему Мастерланду. Но Джейкоб был тогда слишком юн, чтобы продолжить управлять всем, поэтому родственники распродали все имущество и разбрелись кто куда. А его оставили на произвол судьбы. Теперь титул для Джейкоба ничего не значил, всего лишь воспоминания. Но друг лорда Балфрика, бывший капитан стражи Кристаллии сэр Джонатан, приютил мальчика. Со временем он передал ему все боевые навыки и помог продвинуться по службе. Анна мило улыбнулась капитану. Он преклонил колено, не отводя взгляда от принцессы.
«Дерек собирается в поход»,
— с улыбкой проговорил он тихим голосом.
«Старается выглядеть спокойным, но мы с тобой знаем, насколько он встревожен».
Дерек, Анна, Кэтрин и Джейкоб с детства были лучшими друзьями. В их компании никогда не пользовались титулами, они считали это чепухой. Неразлучны навсегда.
«Я слышал ваш разговор с отцом. Вы забыли закрыть дверь».
Начал он, но, увидев испуг в глазах девушки, продолжил.
«Не бойся, Анна, я не скажу Дереку».
Принцесса выдохнула и расплылась в улыбке. «Спасибо тебе, Джейкоб», — тихонько прошептала она.
«Всегда готов помочь. Мы же друзья».
«Друзья», — с улыбкой кивнула принцесса. Вдруг, вспомнив о чем-то, девушка вытащила из рукава платья свернутое, заранее написанное письмо, и протянула Джейкобу. «Передай его Кэтрин, пожалуйста», — попросила принцесса, на что капитан стражи кивнул и, широко улыбнувшись, пошел дальше по коридору, вскоре скрывшись за поворотом. В своих покоях, которые располагались на этаж ниже кабинета и покоев отца, Анна принялась собирать нужные вещи. Подойдя к книжному шкафу, она прикоснулась к книге, которая на самом деле была секретным механизмом, открывающим тайник в стене. Послышался легкий щелчок, в стене открылось небольшое потайное отделение. Там, в серебряном сундуке, крышку которого украшал извергающий пламя дракон, хранился лунный медальон. Он состоял из трех соединенных между собой полумесяцев. Это был магический талисман Оливии Лучезарной, великой белой волшебницы, королевы Кристаллии, матери Дерека и Анны. Белой волшебницей в лунных землях называлась величайшая волшебница столетия. Каждые 100 лет лунный ковен, орден древних бессмертных существ, избирает белую волшебницу из сотни претенденток.